Лущинская удивляется.
Добрый день, дорогая Пермь. Здравствуйте, дорогие пермяки. У меня сегодня отвратительное настроение, потому что вчера я случайно впервые в жизни посмотрела культовую кинокартину моей молодости. Раньше никогда не видела. Называется «Романс о влюбленных». Такие имена. Михалков Кончаловский, Градский, Наталья Кончаловская, Акуджава. Такие созвездия актеров. Я помню, что 40 лет назад говорили, что это дальнейший прорыв после Хусиева. Ну, простите, то, что я видела, это такое безобразие. А утром начала готовиться к сегодняшнему эфиру, прочитала пермские газеты про грядущие выборы. В общем, у меня сегодня, к счастью, в гостях профессор Олег Лейбович. Олег, вся надежда только на тебя.
День добрый.
Здравствуй, дорогой.
День добрый.
Значит, мне вот хочется поговорить о чем. Ну, великий Вольтер говорил, что надо определиться с терминами, да? Потому что, ну, ничего невозможно понять. Вот недавно прекрасное интервью опубликовал Пермская трибуна. Интервью брал Денис Кашников у Жириновского. Я совершенно обалдела, узнав, что господин Жириновский считает, что если бы это было до революции, то эта партия была бы октябристская. Вот у меня зашкалило, я перестала что-либо понимать, поэтому, пожалуйста, объясни, пожалуйста, какая наша партия, про что?
Ой.
Да вот, вот у меня такая... Вот знаешь, какое настроение, да?
Да, настроение понятное. А я вообще гадость скажу, что да, у вас нет никаких партий.
Так.
То есть на самом деле уставы есть, место в бюллетенях есть, фракции парламентские есть, только партии нету. Потому что любая партия, если это просто не кружок единомышленников и, так скажем, не стайка интересантов, она опирается на определенную традицию. Он, что, кстати, Владимир Ильич пытался сделать.
Ага.
Где там есть символика, имена, достижения, может быть, даже и поражения, готовые ответы на целый ряд вопросов.
Ну, где взять традиции-то, когда стране 25 лет?
А их традиции же строят, Ира.
А
их
как?
Их же строят. То есть вот есть большое прошлое.
Чего?
Политической жизни российской, так сказать, в России, черт возьми.
Так.
В этом прошлом на самом деле были разные политические течения в 1906 году, официально оформленные, как, ну, разрешенные как партии, причем далеко не все. На самом деле никто социал-демократов-то не разрешал.
Угу.
И партии социалистов-революционеров тоже никто не разрешал. Но вот Союз 17 октября разрешили, и партии Народной свободы тоже.
Конституционных демократов были.
Ну, Народной свободы вроде тоже разрешили.
И чего?
Но, тем не менее, партии были.
Так.
И для нынешних, так скажем, политических деятелей, сразу же хочется много кавычек поставить перед словом «политические», всегда была возможность, давайте выстроим традицию, давайте, так сказать, будем опираться на тот самый опыт. Не просто называть себя коммунистами, потому что была коммунистическая партия, а вспомнить, на каких основах, на каких идейных основах эта партия строилась. Вернемся к этому опыту, найдем там эти самые символы, предъявим их. Ну, не получилось, даже когда пытались.
Помните, подожди.
Ага.
Единая Россия провозглашает себя как партия российских консерваторов.
Ну, в России никаких консерваторов никогда не было. Ага. Если считать там охранителей, сидящих возле трона, ну, они никогда партии-то не организовывали.
А консерватизма не было?
Консерватизм формировался в разных организациях. Дело в том, что с консерватизмом же всегда проблемы сложные. Для того, чтобы что-то сохранять, а консерватизм... Угу. Все-таки сохранение. Надо чего-то достигнуть. Надо найти эти самые цены.
Надо сначала...
Построить. Да. Построить.
Когда поэтому... что-нибудь охранять, да, да, не да. нужно. Как-то нужно сначала да. создать.
Ну, поэтому была идея, кстати, у русских, ну, допустим, того же Союза 17 октября. Ну, мы строим конституционную монархию. Они действительно ее хотели строить.
Да.
И будем ее сохранять. Это так слева, это так справа от придворной камарилии, ежели угодно. Угу. Ну, вот не достроили, так сказать. Ну,
то есть очищать наше самодержавие от нехороших людей.
Не самодержавие, а преобразовывать.
Монархию.
Преобразовывать самодержавие в конституционную монархию в соответствии с духом законов 6-го года.
Мне всю жизнь жалко, что это не получилось.
Ну, вот не получилось. Плохо они это делали, не умели и так далее. Я про другое. А вот нынешние партии. Скажем, а чем они отличаются друг от друга?
Так,
на идейном уровне. На идейном уровне.
Кто кого спрашивает?
А вот я спрашиваю, чем они отличаются?
Нет, уж расскажи.
Вот если посмотреть их программы, ну, они все одинаковые, за все хорошее против всего плохого. Согласна. Значит, критика чиновников, да, но по старому принципу начала 20 века. Чашки бей, а самовар не трогай. То есть демонстрировать лояльность президенту – это хороший тон.
Для... Подожди, какая интересная
поговорка. Это поговорка в рабочей среде, родившейся в Петербурге.
Прекрасно. Да, чашки бей, а самовар не трогай.
Не трогай. Не трогай. Ну, вот они тоже самовар. Они тоже, собственно, самовар не трогают. Различать какие-то оттенки трудно. Сказать, иметь собственный электорат, слово паршивое, вообще невозможно. Потому что, собственно, все партии топчутся на примерно одной и той же грядке. Эта грядка называется «добрые, тихие люди старшего поколения». Вот угу. Мы будем их к себе привлекать. Одни будут говорить, уже говорят, мы дороги строим. Вторые говорят, ну, мы будем строить.
Я обалдеваю, ну, мы когда читали это же вижу. Это.
Ну,
это
да.
Дороги от
партии, от, да, партийная от, дорога. Партийная
нет,
дорога.
От ремонтируемого. Чего раньше-то не ремонтировали?
Я вот а что, партия должна ремонтировать дороги?
Это бед какой-то.
Вот. Другие говорят, мы будем по-другому их ремонтировать. Мне понравились призывы одной милой партии. Там, разбитые дороги призываем к ответу. Кого они призывают к ответу? Дороги они призывают к ответу. Запредельный рост цен. Там, правда, непонятно, за слитно написано ошибочно, либо нет. А внизу, опять же, призываем к ответу. Вот кого-то они призывают к ответу. То есть, то ли цены они призывают, то ли рост, что-то они еще призывают к ответу. То есть, на самом деле...
Ой, какой-то злой человек.
Да ничего, да добрый.
Это называется слоган. Люди за это деньги получают.
Ну, нормально, нормально. Поэтому люди, естественно, различий между этими движениями не очень видят. Тем более, что в этих движениях, в этих партиях бесконечные тушинские перелеты. То есть сегодня он был в «Справедливой России», вчера был в «Справедливой России», сегодня в «Единой». Вчера был в «Единой», сегодня «Справедливый».
Слушай, по-моему, такое впечатление, что вот, чтобы «Справедливая Россия» сегодня, а завтра «Единоросия», у нас, во всяком случае, этого нет. Наоборот, есть.
Ширяева.
А, да, действительно.
Ширяева. Вполне дельный, хороший депутат.
Ну, очень вот, хороший депутат.
Да.
Ну, честно говоря, все равно от какой партии.
Ну, вот совершенно верно, все равно от какой партии. А вот когда все равно от какой партии, значит, их, собственно, нету. Тем более, если бы, так сказать, когда существуют вот реальные партийные системы, нам дело не в том, что там у партии есть еще там свои избиратели, своя традиция, свои символы и прочее, там обязательно должна быть свободная игра политических сил. То есть избиратель должен знать, что если он проголосует за там, зеленых, то
будут сказать, круглые.
Нет, ничего подобного. То властная политика чуть-чуть позеленеет.
Угу.
Ну, вот если ему кажется, что так и надо, он проголосует за зеленых. Если ему, сказать, избиратель полагает, что ну, надо, так скажем, больше уделять внимание социальной тематике, и он проголосует за социал-демократов, он знает, да, новое правительство, местное, не местное, оно будет больше уделять внимание социальной тематике. Конечно, все эти различия в определенных пределах, но они есть. Когда нет свободной игры, когда, собственно, действительно какая разница, сколько мест получит та или иная партия, ну, допустим, в региональном собрании. Когда в федеральном собрании партии голосуют фактически единогласно, ну, там всегда находится там 2-3 воздержавшиеся или 25 убежавших.
Да нет, в нашем парламенте...
Я про федеральные.
Ну, это другой вопрос.
Ну, чего же, партии у нас же федеральные, а не региональные. То есть, действительно, так сказать, партийная система не сложилась. А раз партийная система не сложилась... Ну, что ж, на выборах идет война, борьба катерий. Хорошее такое слово.
Ну-ка.
Трудно катерий на русский язык перевести, потому что слово употребил.
Давай.
Ну, стай.
Ой, какой ужас.
Стай. Все-таки это стаи.
Какой ужас.
Это не кланы и не, там, не группы, это стайки. Стайки людей, объединенных общим интересом. Этот интерес может, никакого отношения может к интересам населения не иметь, но вот 20 человек есть такой интерес, они вот между собой объединяются и с другими, собственно, борются.
Понимаешь, в чем дело? У нас не было вариантов, кроме как хоть искусственно, хоть как создавать палитру или хотя бы численность какой-то партии, потому что нужно было ликвидировать партийную диктатуру КПСС. Это неизбежно было?
Была ли диктатура в конце? По-моему, не было.
В конце у нас была... Я думаю, что всегда у нас была диктатура КГБ. Вот это да. Даже не вопрос.
Вопрос. Снова скажу, если смотреть документы, они, конечно, время от времени выходили из-под контроля, но вообще-то были послушными исполнителями того, чего в партийных больших кабинетах говорили.
Ну, значит, они и были генералами КГБ, которые сидели в высоких партийных кабинетах. Я, понимаешь, у меня дед был все-таки большой партийный начальник.
Секретарь обкома.
Ну, я, да, первый секретарь, ну, и член ЦК, и ля-ля-то-поля. Вот он, когда на пенсию уходил, у него на книжке было 300 рублей. Значит, квартира государственная, дачка деревянненькая государственная, мебель государственная, чехлы были свои.
Даже так?
А также посуда, 8 стен книжек и бабушкино пианино. Все.
Так было принято вообще-то. Вообще-то так было принято. До определенного момента. Потом нравы,
да, потом
несколько изменились. Нравы изменились.
Они были стали другими. Но видите, это поколение моего деда, да и твоего, они ведь классические гимназии успели закончить. Учились у очень серьезных людей. И что такое отечество и верность, очень хорошо понимали.
Да, понимали.
С детства, с пеленок. А потом это прослойка истончалась. И вот у меня первая моя учительница была родственницей того самого Малиновского. Она 17 лет отрубила на Колыме, значит, вышла... Значит, в 56-м году я никогда в жизни больше не видела таких людей. С таким голосом, с таким русским языком, с такой спиной, натянутых у чулках, с такими воротничками и так умеющих сидеть на стуле. И такое образование среди учителей я никогда не видела. Нина Иосифовна Малиновская.
Мне удалось застать людей похожего плана.
Вот.
Ну, тоже в школе, естественно.
Ну, вот нам обязательно, да, перерываться на...
Прервемся.
На рекламу, да? Кормильцы. Ну, хорошо.
Прервемся.
Пару минут. Ага.
Угу.
Галущинская удивляется.
Значит, Олег, я просила поправить мне настроение. Ты
сейчас
с точностью...
Поправлю.
Тогда ладно, давай еще раз попробуем.
Угу.
Значит, считается, что Пермь всегда была провинциальным столицей либеральности.
Господи.
Это было так?
Нет, это был такой, не знаю, лозунг, слоган, сейчас пытаюсь найти. В общем, были такие слова. Уровень либеральности Перми определялся некоторой снисходительностью или безразличием пермских губернаторов. Ну, то есть на что-то смотрели прищурив, на что-то пожимали плечами, чем-то вовсе не интересовались. Если это либерализм, ну, то это вот такой губернаторский либерализм.
Какая прелесть. Это просто замечательно. Таким образом, из последних трех губернаторов Виктор Федорович самый большой либерал.
Да, наверное.
Да, это даже не вопрос.
Ну да, наверное.
Замечательно. Давай посмотрим. Ладно, либеральный электорат, извини за выражение, неприятное слово очень, все-таки у нас есть. Ну, послушай, у нас много малого и даже среднего бизнеса. У нас университеты, у нас то, что сейчас называется бюджетники, то, что раньше называлось, да, интеллигенцией. Все-таки есть достаточно высокий уровень образования. Либеральный электорат есть, а партия не складывается никак. И у нас... Ну, то есть они, может быть, есть что-то в Москве, но у нас, ну, никак не получается. А почему?
А давайте отделим мелкий и средний бизнес от университетской публики. Давайте вспомним, что мелкий и средний бизнес был основой самых реакционных движений в Европе в 30-е годы.
Ну, какой ты недобрый-то.
Ну, почему? Национал-социализм называли социализмом лавочников.
Кошмар.
И это было
чистая
на самом деле...
Чистая правда.
Они же, скажем, действительно тяготеют к авторитарным методам господства. Собственно, они в своих ларьках и киосках именно такой режим и установили. Чего же от них требовать каких-то там, простите, политической там, широты мышления или там, защиты прав человека? Вот они сначала бы своих работников не по 14 часов держали на рабочем месте, а хотя бы 8, как полагается, в соответствии...
На белой зарплате.
На белой зарплате, как полагается российскому законодательству. Так что я бы их из либерального, извините, лагеря исключил бы сразу.
Хорошо, тогда кто есть... Ну, хорошо.
Есть...
Вузы столько.
Ну, есть университетская публика. Есть часть бывшей, прежней интеллигенции, ныне уж точно бюджетников, которые, ну, конечно же, права человека – это не пустой звук.
Безусловно.
И не, там, скажем, клич иностранных агентов, которые человеческое достоинство собственное, в общем, блюдут и считают его не менее важным, чем там достоинство казенных учреждений и казенных институтов. Но они очень мало и очень редко участвуют в выборах.
А вот не так. Дело все в том, что ректоры наших и президенты, тем более наших вузов, вряд ли кто-то к ним подойдет с вопросами, а ну-ка, организуй голосование. Это вряд ли, потому что могут ведь еще и послать в крайнем случае.
Плечами пожать.
Да, ну вот, а этого достаточно.
Этого достаточно.
А вот что касается
школ,
больниц, врачей и так далее, ведь это же электоральная основа административного ресурса.
Это верно.
И что будет, и как?
Дело в том, что организация наших выборов, ну, в течение там уже четверть века, реализуется таким способом, что для людей, так, себя уважающих, участвовать в них становится весьма и весьма затруднительно. То есть вот ты идешь голосовать от себя, рядом в автобусе привозят рабочих из цеха, и там списочек есть, там начальник цеха типа отмечает, кто пришел. Понятно, сейчас уже техника пришла, поэтому сфотографируй, изволь сфотографировать на телефон, куда ты птичку поставил. А раньше обходились без телефона. Тут они идут массой, ты зачем-то идешь, зачем ты туда идешь? Что ты против этих 30-40 сделаешь? Причем, знаете, еще любопытно. Вот там со всех сторон там звучали голоса, выборы заорганизованы, там избирательные комиссии лютуют, всех снимают. Провели праймерс, никто не лютовал, никто ничего не заорганизовывал. Праймерс, внутреннее дело партии, судебные милицейские органы не вмешиваются, и что?
Ой, не говори лучше.
Охота. И что?
Ну, говори уже.
И стало быть, скажем, вот эти технологии, вот такой избирательной кампании, они уже утвердились. И когда мне говорят про административный ресурс, причем спокойно ведь говорят, вот он использует административный ресурс. Потому что он при этом нарушает закон, это кому в голову не приходит, потому что да, у нас по закону никаких ресурсов нету, кроме свободного волеизлияния граждан Российской Федерации. А тот административный ресурс, он не сверху идет по знаменитой вертикали, он распадается на мельчайшие административные ресурсы, ну, мельчайших собственничков, мельчайших там администраторов и прочее.
В общем, дело кончится, что я сегодня или повешусь, или напьюсь.
Да зачем же?
А потому что вот сейчас новости, и я задам еще пару вопросов.
Потому что не... А, еще новости уже?
Калущинская удивляется.
В общем, никакой радости, кроме видеть вас, профессор, у меня нет.
Ну, а почему радость? Душа моя. Выбор же дело хорошее.
Это социально полезное дело, потому что огромное количество людей, которые занимаются как бы агитаторами, зарабатывают деньги.
Ну, не только
дай
они.
Дай Бог здоровья.
Не только они. То есть это на самом деле такое предприятие.
Социальное полезное мероприятие.
Это предприятие.
Да.
Там большие люди зарабатывают большие деньги, средние люди – средние, ну и масса людей, принадлежащим, ну, так скажем, малообеспеченным слоям, зарабатывают тоже свои эти самые деньги.
И это хорошо.
И это хорошо.
И все-таки правые.
Правые.
Ну, вот я помню, как это было, когда Прохоров возглавил «Правое дело», на улице Чернышевского было стрелочки на домах, и написано, что вход в исполком «Правого дела» со двора. Самотек был. Люди приходили.
Была надежда на альтернативу. Просто на альтернативу. Что вот, скажите, среди этих уже набивших оскомину партий и лозунгов, похожих друг на друга, вдруг появился, свежий человек, свежая партия, они что-то изменят. Непонятно что, но вот что-то изменят. Они открыты, они интересны.
И Михаил Дмитриевич угробил эту партию за 5 минут.
Ну, эту партию угробили за 5 минут.
Знаешь что?
Ну, с его участием, конечно.
Знаешь, вот если бы я потом не узнала, что такое штаб предвыборной так называемой гражданской платформы, и если бы я лично не знала, кто это за человек, вот не надо, он не мальчик, это его...
Оказался мальчиком.
Да, ну, в общем...
Ну, не хватило политической воли.
Ну, вот, а теперь, опять какой-то Парнас, платформа это ни в куда, ничего другого не возникло. И вдруг, да, вот еще, такое движение в рамках так называемых мостов. Мосты между какими...
Мосты – это не политическое движение.
Да, все правильно. А какие берега-то объединяют?
Но мосты вообще, это попытка сделать площадку вот для тех самых интеллигентов, извините, бюджетников, площадку для разговоров, чтобы вот не болтать на кухнях, как принято, а поговорить на людях, то есть, иначе говоря, ответственнее относиться к своим собственным словам.
Знаешь, я посмотрела эти организации, типа «Русский диалог» там, это и так далее, а это вот как раз не коммерческая... объединение, представитель которого здесь у нас в этих мостах был, все это очень неприятно пахнет. Ты знаешь, я со времен господина Парвуса очень боюсь зарубежных денег в русской политике. Ну, очень боюсь. Это всегда очень плохо заканчивается.
Почему? Закончилась Октябрьская революция.
Вот, совершенно верно. Вот, вот эти самые иностранные деньги, которые платятся иностранным агентам, заканчиваются революциями. Я их боюсь.
Вот я совершенно их не боюсь. Дело в том, что, конечно, 17-й год тот и 16-й этот, но вот все-таки сильно разные годы.
Так, ты вообще про это не вспоминай. Я очень боюсь. Я серьезно говорю. Скажи мне, пожалуйста, вот этот нафталин немыслимый называется, прости господи, «Партия роста». Это что?
Это строгий, суровый, принципиальный оппонент партии веса.
Еще раз.
Ну, вот если есть партия роста, и они там что-то такое, то должна быть партия веса. И они между собой должны, естественно, воевать за места в парламенте. Как же? Почему нет?
Партия веса замечательна.
Ну, я думаю, она все-таки победит. Победила бы.
Ну да, это очень смешно. Это уже какая прелесть. Партия веса, партия роста и веса – это замечательно. А там же в партии роста могут быть всякие ответвления там левых, более худых, более
толстых. Это в партии веса. Это только в партии веса.
Только в партии веса.
Только в партии веса.
А там должны быть какая-нибудь фракция типа...
Очень длинных.
Очень длинных. Или, допустим...
И умеренных.
Умеренных. И умеренных. И партия удельного веса. Вот где-то.
Ну, а там все про вес. Нет, я про рост. Там должны быть такие экстремисты, которые очень высокие, 2 метра. И умеренные, которые... Вот партия роста небольшая.
Знаешь, пожалуйста, ты совершенно прав. Я вот смотрю на господина Пахмелкина. Ну, действительно, нафталин. Я очень хорошо помню. Он ведь был руководителем регионального отделения, областного отделения партии «Демократический
выбор
России». Да. А замом у него был господин Сапко с 92 по 97 год. Вот, а в законодательном собрании был господин Вахтин. Вот он был председателем совета директоров ликероводочного завода. А Сапко был не только замом Пахмелкина, но и директором ООО «Континент», который получил очень большие скидки при оптовой торговле водкой. И вот было достаточно денег, чтобы эта организация, руководство этой партии вполне нормально существовало. И теперь я смотрю, один из них из партии роста, а Сапко, ну, видимо, из партии веса, потому что все-таки «Единая Россия» очень...
Солидная партия.
Солидная партия.
Солидная партия. Солидных людей. Все в порядке.
Вот знаешь, я тебе скажу, что... Да, ты мне говорил, что ты противную газету прочитал.
Да, прочитал.
Расскажи, в чем суть.
Да, господи. Дело в том, что вот когда политической жизни нет, ее надо имитировать. Имитируется это, естественно, ошеломляющей агитации и, извините, контрагитации. Вот контрагитацию мне в ящик, ну, не в ящик, на подоконнике сунули, а я по привычке своей читать все, что сует, посмотрел.
Не говори-ка, включая заборы.
Ну, включая заборы. Да, да, это и был забор, но только на бумаге. Совершенно. Там была главная идея газеты, что «Справедливая Россия» – это очень плохие люди. Вот просто отвратительные люди, потому что они, а, богатые, б, иностранные агенты, парус, в, богатые, ну и так далее. Там, там все идет по кругу, ну просто очень, очень плохие люди. Причем язык площадной.
Угадайся, какая.
Ага, ага, невероятная мерзость. Для чего это дело? Ну, не знаешь, деньги получить, показать штабу, что работаем. Вот, смотрите, что-то разоблачаю.
Это от имени партии пенсионеров за справедливость?
Что-то в этом роде.
Что-то в этом роде.
Что-то в этом роде. Не стал вглядываться вниз. Очень не хотелось вниз вглядываться.
Ну, это, во-первых, противно, во-вторых, вообще, понимаешь, я не знаю, как я голосовать буду, я сильно подумаю, но я видела и знаю активных эсеров и в Перми, и в крае. Вообще-то это приличные люди, это та самая интеллигенция, без дураков. Вот. В этой связи они, ну, как минимум, небогатые. И люди-то приличные. А вот позиция, вот понимаешь, что получилась «Справедливая Россия», как они же сначала сложились из трех партий.
Да, там.
Вот. Потом, видимо, в какой-то момент там какие-то дрожжи начали работать, и похоже, что они начали расти с точки зрения каких-то аналитиков. И сначала вырвали обратно, значит, возникла Родина, потом, значит, эти партии пенсионеров, и вот, значит, теперь не понять, что это. Вот.
Да нет, ну, я думаю, это такая маленькая специальная организация для того, чтобы истреблять своих, стрелять чужих оппонентов, не своих, чужих.
Ага.
Ну, вот это и то, что пугает людей, говорящие, давайте, чего ходить на вот это мероприятие, если оно не для нас?
И так противно.
И так противно. И поэтому ходят ведь по двум основаниям. Ходят же. Первое основание – гражданский долг. На самом деле долг. Вот, он в разные вещи включает, в том числе, одобрение власти. Значит, это моя власть. Она может делать всякие глупости, но это власть моя. И в этот момент, и в этот день, в этот час я своим бюллетенем ее поддерживаю. Поэтому, кстати, «Единая Россия», идентифицируя себя с властью, всегда будет побеждать.
А второй вариант... Даже не вопрос. Автоматом есть.
Да, а второй вариант – это гражданская позиция. Когда говорит человек, да, мне это все обрыдло, да, я пойду и швырну свой там бюллетень, против. Ну, там надо найти кого-то за, потому что против-то совсем нельзя. Но я найду кого-нибудь за, там выбор-то богатый.
Слушай, у меня есть предложение. Понимаешь, все-таки ты все равно ты либерал. Ну, все равно ты либерал. Либерал-либерал. Я по лицу вижу, что ты либерал.
Надо по запаху. Вообще по запаху определяет, а не по лицу.
Честно говоря, я боюсь русских либералов, потому что Достоевский говорил о том, что ненависть русских либералов к российским порядкам порой доводит до ненависти к собственной России, но ты совершенно другой человек, потому что ты прежде всего историк.
Я Ленина вспомнил, он как-то эсеров назвал либерал с бомбой.
Да, либерал с бомбой. Поэтому я к ним отношусь так, я государственник. Ну, не судьба мне быть.
Либералы, они всю жизнь государственники.
Но это другие либералы.
Да нет, российские либералы в 19-20 веке всегда были государственниками. И этим, кстати, они отличались от социал-демократов и от эсеров. Настоящих, конечно, а не тех, кого сейчас зачем-то называют этим именем.
Гениальное предложение. Господам либералам, а также социал-демократам, а также либеральным демократам почитать все-таки политическую историю России.
Да не будут они ее читать.
Ну, пускай прочитают, ну. Я думаю, что даже в интернете, наверное, есть оцифровано. Ну, да пускай все, почитают. Да все, а у меня предложение совершенно неожиданное. Дело в том, что в этом году есть важнейшее событие для нашего края, для России, для Перми. Это столетие университета. Это гораздо важнее, чем вот все остальное в истории нашего города в этом году.
Да, октябрь.
А у нас, мы же студенты Пермского государственного университета. Олег, пошли на выборы.
Так и нет, а в любом случае пойду. Чего?
Вот дело все в том, что надо поддержать нашего студенческого товарища и яркого человека Андрея Колесникова.
Ну, вот. Ведь у нас реально выборы за людей, не за партии.
Вот, пошли мы на выборы и будем голосовать за список, который возглавляет профессор Колесников. Это будет правильное решение.
А там какой номер у списка? Или сейчас номеров
он
нет?
Он первый.
Список номер один?
О, это я не помню. Это не имеет значения. Ну, найдешь. В общем, вообще среди кандидатов есть немало приличных людей из разных партий.
Да.
Поэтому будем читать бюллетени и смотреть и голосовать за хороших людей вне зависимости от партийных списков.
Ну, реально так ведь и происходит.
Я тебя благодарю, спасибо. Все равно настроение у меня стало получше.
Спасибо.
Пошли еще поговорим уже позлобно посплетничаем про политику. Всего доброго, дорогой.
Всего
доброго. До свидания,
спасибо.
Любимая Пермь и дорогие пермяки.
Спасибо.